Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Милосердный самарянин». Сегодня вторая часть. Заповедь, которую законник только что пересказал, лишает его на основании своего поведения жизни вечной. Именно в том случае, если он не исполнит эту заповедь. Иисус, хотя ничего и не сказал о том, что законник не исполнил эту заповедь, но сам законник знал, что Иисус обличил его во лжи. Теперь мы видим человеческое сердце. Когда нас обличают, то мы реагируем чаще всего, как этот законник. И что он делает? Он ищет лазейку, как читаем в нашем главном тексте, чтобы оправдать себя. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» В наших сердцах это примитивный хлам. Когда Господь Иисус нас обличает, мы, несмотря на это, пытаемся все же увильнуть вправо или влево. Мы пытаемся оправдать себя, но там, где мы сами себя оправдываем, мы не оправданы Богом. Самоизбавление, как и философия, представляет собой полную погибель, ибо философию Библия называет пустым обольщением, как читаем в послании к Колоссянам, глава 2, стих 8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Философы – это обманщики. Даже если мы сами верим философии, то мы все же обманщики, так как самообман является тоже обманом, как и самоубийца является убийцей. Законник ищет возможность оправдать себя. Но закон не оправдывает людей. Он осуждает их к смерти, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 6. Он, то есть Иисус, дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква закона убивает, а Дух животворит. Самоизбавление есть именно то, что сделали первые люди после падения в грех. Они сделали себе опоясание из листьев, чтобы покрыть свою наготу, в которой символично видим наш грех. В Бытие, глава 3, стих 7, читаем: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Это было самопокрытие своей наготы. А самооправдание законника звучало очень вежливо, и он спрашивает Иисуса: «А кто мой ближний?» Повторяю то, что в нашем главном тексте бросается в глаза. Если Лука здесь пишет: «После того, как Иисус ставит законнику встречный вопрос, он дает ему возможность самому ответить на него». Поэтому стало ясно, что вопрос законника был неоткровенным. Он был поставлен лишь для того, чтобы оправдать себя. Это и есть симптом праведности закона того времени. Люди пытались оправдать самих себя. Об этом говорит и апостол Павел во время благодати, как итог этого исторического периода в деле спасения. В послании Римлянам, глава 10, стих 3, он пишет: «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Итак, в этом тексте мы видим людей, которые в то время хотели или стремились оправдать самих себя. Видим желание людей стоять перед Богом в своей праведности. Именно это обстоятельство приводит к тому, что люди не осознают Божью любовь, а также не осознают любовь к ближнему. В дальнейшем разговоре Иисус изобличает законника в этом вопросе. Это мы видим в конце нашего текста. Ведь этот законник спросил, но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» А в конце этой встречи Господь Иисус спрашивает его, «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Прочтем дополнительно к нашему главному тексту еще из Евангелия от Луки, глава 16, стих 15, где Иисус совершенно выразительно говорит этим фарисеям. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Фарисеи были о себе такого мнения, что они исполняют закон. Они думали таким образом казаться праведными перед людьми, чтобы в принципе что-то показать или установить. Но перед Богом это являлось мерзостью. Настолько эти законники и фарисеи извратили закон. Своим вопросом, кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам, Иисус показал законнику истинный путь к исполнению закона или истинный смысл закона. Именно этот факт проясняет также содержание в послании Галатам, глава 5, стих 14, где Павел говорит Галатам, которые находились в опасности, то есть находились на пути возврата к закону. Читаю этот текст. «Ибо весь закон в одном слове заключается – «люби ближнего твоего, как самого себя». Есть такие верующие, которые поверхностно толкуют Слово Божие и говорят, речь идет не о том, чтобы исполнять весь закон со всеми его заповедями. Главный смысл исполнения закона заключается в том, чтобы любить своего ближнего. И если мы будем любить людей, то мы исполним и весь закон. Но Писание не это имеет в виду. Потому что по отношению к нашим ближним мы лично у себя не можем иметь соответствующую Богу любовь к людям. Но в данном тексте речь идет о том, что закон исполнен в одном слове – в ближнем, лишь потому, что Иисус в своем пришествии в плоти стал нашим ближним. И нас Он полюбил, как своих ближних. Именно в этом исполнен весь закон. Именно этот смысл мы видим в Галатах, глава 5, стих 14. На основании этого мы познаем, что главный смысл закона указывает на Господа Иисуса. Еврейский язык очень интересный. Если мы возьмем 10 основных заповедей, то в различных переводах всегда находим «ты должен». Ты не должен убивать, ты не должен это делать, ты не должен то делать и так далее. Но эти запреты можно переводить с еврейского языка и таким образом. Ты не будешь убивать, ты не будешь воровать. Еврейская форма этих выражений имеет двойное значение. Именно в этом мы и видим характер закона. С одной стороны, исполнение закона во Христе, который является совершенным исполнителем закона и который стал таким образом концом закона. С другой стороны, мы в этом видим временный смысл закона. В принципе, закон был дан для жизни. Другими словами, это значит, если бы израильтяне соблюдали тогда закон, каким Бог его дал, то на этом основании люди получали бы жизнь вечную. Фактически закон был дан для жизни. Но с самого начала было ясно, что через грешную плоть закон невозможно было исполнять. Поэтому закон в принципе стал или превратился в дополнительную вину для людей, которые хотели исполнять закон. Следовательно, заповеди закона, которые были даны людям, имели временное значение. Эти заповеди они не могли исполнять в плоти. Цель, с которой Бог дал своему народу Израилю закон, мы ясно и однозначно видим в послании Римлянам, глава 5, стих 20. Закон же пришел между прочим, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Это значит, что Бог дал израильтянам закон для того, чтобы они поняли, что являются погибшими грешниками, что они постоянно грешат, потому что по закону грех обнажается. Но в более глубоком значении эти заповеди указывали на Господа Иисуса, который в совершенстве исполнил закон. Это мы видим в ответе законника на вопрос Иисуса: «Кто из этих троих, ты думаешь, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Следовательно, в самарянине, который оказывается нашим ближним, мы видим нашего Господа Иисуса, который возлюбил нас до смерти на Голгофском кресте. Для доказательства, что никто не исполнял закон, привожу место из Евангелия от Иоанна, глава 7, стих 19. «Не дал ли вам Моисей закон, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Здесь мы видим совершенно ясное высказывание по этому вопросу. Поэтому всевозможные дискуссии излишни. Однако вернемся к нашей истории о милосердном самарянине. Стихи 36 и 37, где мы читаем: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Эти стихи указывают на исполнение заповеди «любовь к ближнему» в личности Господа Иисуса, когда Он стал человеком и возлюбил нас, как своих ближних. Это указывает на следование за Ним, ибо мы должны быть Его последователями, оснащенными Святым Духом, через которого изливается любовь Божия в наши сердца, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Этот факт является причиной того, что в конце нашего главного текста сказано: «Иди, и ты поступай так же». И для нас это является призывом. А поскольку мы, все дети Божьи, оснащены Божьей любовью и в лице нового творения имеем в себе сущность Господа Иисуса, то мы призваны в этой любви и в сущности Господа Иисуса следовать за Ним и прославлять Его. Продолжим рассмотрение дальнейших аспектов нашего главного текста. Каждый аспект интересен. И если мы внимательно читаем, то познаем, что в них содержится много сообщений о взаимных отношениях в Слове Божьем. На этого человека, который шел в Иерихон, напали разбойники. И шел он, как читаем в нашем тексте, вниз. Если мы в Библии читаем о том, что кто-то идет вниз, то, как правило, это связано с тем, что человек движется духовно вниз. в Иерусалим или в Вифлеем, к местам, где прославляют Бога, движение всегда следует вверх. И в этой символике речь Библии очень важна. На эти факты следует обращать внимание. Иерихон, в противоположность Иерусалиму и Вифлеему, был проклятым городом. Мы с вами знаем эту историю из книги Иисуса Навина. Стены Иерихона превращали этот город в неприступную крепость, и только на основании веры стены Иерихона пали, как читаем в послании евреям, глава 11, стих 30. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». А поскольку стены Иерихона символично указывают на людей, которые на основании своих грехов в известной мере окружены бетонной стеной толщиной в 40 метров, то они закрыты для говорения Бога, закрыты для действия Святого Духа. Поэтому восстановление стен Иерихона было связано с угрозой проклятия. Об этом проклятии мы читаем в книге Иисуса Навина, глава 6, стих 25. А об исполнении этого проклятия читаем в третьей книге Царств, глава 16, стих 34. «В его дни Ахиил Вифилянин построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Иерихон был таким местом, которое прообразно указывает на высшую меру греха и противодействия воле Божьей. Кто пойдет в этом направлении, тот не может избежать этих разбойников». А теперь у нас возникает вопрос, что или кого представляет разбойник? Это человек, который присваивает себе то, что ему не принадлежит. В первую очередь это сделал сатана в том, что он хотел уравняться с Богом. Поэтому он является первым, который проявил себя как разбойник, как вор. В результате этого и все те, которых сатана в своем отпадении увлек за собой, являются разбойниками, начиная от отпавших ангелов, то есть демонов, которые последовали за сатаной. Они с того момента обворовывают Бога в славе, которую они должны были ему воздавать посредством верного служения и через молитвы. Но и люди обворовали Бога в требуемом послушании тем, что Адам и Ева нарушили единственную заповедь, которую Бог им дал в райском саду. На основании того, что они послушали сатану и съели плод с деревом познания зла и добра, в их плоть вошло беззаконие сатаны. И с этого момента, на основании живущего в них греха, люди стали вести жизнь непослушания Богу. Они даже иначе уже не могут, потому что живущая в них тайна беззакония сатаны не дает им другого выбора. Поэтому и читаем о Господе Иисусе в послании Филиппийцам, глава 2, стих 6. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Образ речи, который Павел здесь применяет, очень интересен. Он говорит, что Господь Иисус не пытался удерживать как что-то похищенное тот факт, что на небесах Он был равен Богу. В этом обороте речи имеется в виду следующее. Если бы Он остался на небесах и не пришел в плоти к нам на землю, чтобы пострадать за грешников, заплатить за грехи всего мира и прославить этим небесного Отца, то Бог навсегда остался бы обворованным в этой славе. Поэтому Иисус не удерживал как хищение, что Он был равным Богу, но Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба. Он пришел к нам на землю, чтобы вернуть Богу то, в чем Он был обворован. Так прекрасно говорит Слово Божье в отдельных деталях. Поэтому скажу вам, что это стоящее дело, если мы исследуем в Библии каждое слово. В этом событии с милосердным самарянином Святой Дух показывает нам образ человека. В человеке, на которого напали разбойники, мы, в принципе, видим каждого человека, каждого погибшего грешника. Это касается каждого человека, который от рождения находится во власти сатаны. Потому что в Адаме и Еве, как написано, все согрешили. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили». И дальше мы читаем о том, что до определенного времени сатана имел власть смерти. В послании евреям, глава 2, стих 14. «А как дети, то есть все люди, причастны плоти и крови, то и он, то есть Иисус, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. На этого человека, шедшего в Иерихон вниз, напали разбойники, которые его и раздели». В этом образе мы снова узнаем Адама. «Когда они с Евой согрешили, то познали, что они наги. Грех обнажает человека перед Богом, ибо на основании греха нам не достает того, в чем мы нуждаемся, чтобы стоять перед Богом. Одежда вообще, а также одежда священников, играет в Библии большую роль. С одеждой связано всегда намного больше, чем только целесообразность, чтобы защититься от каких-либо климатических воздействий. Но с одеждой связано определенное высказывание о положении или позиции, которые люди занимают. Таким образом, в древние времена различалась одежда людей по их положению. По внешнему виду можно было безошибочно определить представителей дворянского рода, крестьянина или обывателя. Но перед Богом человек, независимо от положения и сана, находится без всякой одежды, обнаженным через грех. Святой Дух постоянно указывает нам в Библии на этот мотив с той точки зрения, что появился грех. На эту тему апостол Павел пишет в первом послании Тимофею, глава 6, стих 5. «Пустые споры между людьми поврежденного ума и от истины обнажены, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». И в послании Ефесянам Павел дальше пишет, в главе 6, стих 14. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши, истинною и облегшись в броню праведности». Пояс удерживает одежду вместе. С этой целью им и припоясываются. В духе пояс является тем, что дает нам перед Богом стабильность и прочность, потому что таким образом мы связаны истиною, ибо истина пришла через Христа, а мы познали эту истину и приняли ее. Посредством спасения и рождения свыше в нас рождается новое творение, и через это новое творение – мы связаны с Богом, потому что это новое творение рождается в нас от нетленного Божьего семени. На основании всего этого мы связаны с истиной. Но мы можем быть обворованы в проявлении этого нового положения, этого нового творения. А именно тогда, если посредством греха и обмана со стороны лжеучения сатана победит нас и поставит нас перед Богом обнаженными, тогда мы не можем устоять перед Богом, будем удалены от благословений и не будем иметь ответа на наши молитвы. Пойдем, однако, дальше в нашем рассмотрении. Разбойники, которые напали на человека, шедшего из Иерусалима в Иерихон, сняли с него одежду, изранили его. Ударение ставлю на последнее – изранили его. Это значит, что они его сильно побили. В этих ранах мы должны видеть раны наших грехов, болезни, обремененность, несчастье. Все это, как последствие греха, характеризует нашу жизнь. В отношении этого факта мы находим в Библии ярко выраженную символичную речь. О таком примере мы читаем у пророка Исаии в главе 1 стихи 5 и 6. «Во что вас бить еще?» То есть Израиля, продолжающие свое упорство. «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него, у Израиля, здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем». В этом тексте мы образно видим крайне печальное духовное состояние Божьего народа Израиля. Обычно мы это не так видим, и мы это видим только тогда, когда последствия или проявления наших грехов через нужду, болезни, страдания в нашей жизни становятся явными. Но как этот избитый человек, весь в ранах, так и мы в духе стоим перед Богом. Он видит нас в этом образе. И мы не удивляемся, что Господь Иисус равным образом истекал кровью, когда Он висел на Голгофском кресте. Не напрасно мы читаем: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Исаия 53 стих 5. Вместо нас Он принял на Себя эту мучительную смерть, и образ этого побитого разбойниками человека является также образом Господа Иисуса в том, что вместо нас, погибших грешников, Он пошел на Голгофский крест, чтобы нам не нести на Себе наши грехи и последствия наших грехов. В нашем главном тексте мы дальше читаем, что разбойники ушли, оставив его едва живым. Мы можем также сказать, оставив его полуживым. Я думаю, что в этом сообщении мы можем видеть два отношения или две связи. С одной стороны, связь с природным человеком, который на основании греха попал под власть смерти. Однако мы знаем, что существует как первая, так и вторая смерть. На основании падения в грех человек попал под власть первой смерти, под власть сатаны. Но так как в соответствии с посланием Евреям 2 стих 14 Иисус лишил своей смертью дьявола державы смерти, которую он имел, то он взял эту власть над смертью в свои руки и осуществляет ее в форме второй смерти, в форме гиенны, то есть в форме огненного озера. Поэтому первый человек, Адам, который в райском саду подвергся нападению разбойника, то есть сатаны, оказался полумертвым. Лишь о таких людях, которые не принимают Господа Иисуса в вере в свои сердца и навеки останутся в проклятии, мы можем сказать в отношении таких людей. Такие люди совершенно мертвы, полностью мертвы. Или, как мы читаем о таких людях у Иуды, что они дважды умершие. На этом сегодня закончим, а текст из послания Иуды, стихи 11 и 12, прочитаю в следующий раз.